Манифесты и рецидивы. Сиюминутные и хронические, острые и болезненные. Все то, от чего замирает сердце.
Кардиограмма дня.
Радио «Спутник» приветствует своих слушателей. Как обычно, обзор ключевых событий дня у нас в прямом эфире, у нас на сайте radiospootnik.ru, у нас в телеграм-канале, естественно, ну и в соцсетях. Где бы вы ни находились, «Радио Спутник» вас найдет, и вы все узнаете сами. Более того, сможете прокомментировать. Алексей Красильников, Виталий Фотин в студии. В студии, Виталий, приветствую.
Здравствуй.
А вот теперь я невиновен. Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП, а также объяснил свои первоначальные показания. Признание, по его словам, он дал, потому что был а. с похмелья и б. нервничал.
Ну и много наговорил. Он вот одна из цитат. «Я с 5 часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги». Прям сразу вспоминается этот известный, да, я была молода, мне нужны были деньги, да. Пошел в машину за карточкой, то ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню. Начинается моя память с момента, когда я сижу у следователя. Я не помню, предлагал ли он мне адвоката. Конец цитаты. Ну и также он сообщил о том, что он себя прям не узнал, когда жена ему показала, ну, знаменитые кадры с места аварии.
Там мало кто его узнавал. Хотя, наоборот, по последним временам, мне кажется, уже...
Да,
увы.
По-моему, как раз, в общем, тут-то я, по крайней мере, узнал сразу. Вот, но дело не в этом.
Но имеется
в
виду, что, знаешь, это был не я, я вел себя совсем иначе, на самом деле, я другой, я вот к этому моменту вел.
Ну, в общем...
Не в том смысле, что это был другой человек, вышедший с места водителя, а в том смысле, что вот это было действительно под каким-то там чем-то. Или ты имеешь в виду, что прям действительно это был не я на видео?
Ну, это же ведь стандартно, да. Кто, скажем так, не получав вот какое-нибудь видео о себе в состоянии, вот, не говорил, не-не-не, это не я. Особенно, если там есть за что краснеть, а в данном случае тут не только краснеть, в общем-то. Но он еще сказал о том, что не понимает, как его, в его крови могли найти следы наркотиков, поскольку он не помнит в себе такой тяги, хотя вечеринки до трагедии были. Он так вот выразился.
То есть я правильно понимаю, что это выразила сторона сомнения в результатах экспертизы, которая была проведена правоохранительными органами, компетентными, государственными?
В данном случае он говорит о своем, да, то есть отношения я не понимаю, да, как бы, потому что, ну, у меня такой тяги никогда не было. Откуда там нашли. Вот. Ну и еще ко всему он сказал, что никто из актеров не имеет никакого отношения к этой трагедии. Ну, сколько было разговоров, да, о том, что там... И продолжаются они между, ну, между делом, о том, что и там в машине он был не один, и что там и так далее, и так далее. Ну, в общем, в любом случае, он... как сказать, вину не признает, а свои показания...
Нет, подожди, это две, кстати, большие разницы. Именно говорит о невиновности. Это вообще прям... То есть я точно не виновен. Это не значит, что я признаю свою, я не признаю свою вину, а я не виновен. Это прям,
ну,
вот другая
это крайность. Уже нюансы такие, знаешь,
это очень
юридические, да, но тем не менее. А вот, кстати, и давай послушаем как раз юриста, доктора политических наук, адвоката Алексея Бенецкого. Он считает, что все эти высказывания направлены на затягивание дела.
Но это означает одно. Есть такая формулировка. Всеми способами пытаться уйти от уголовной ответственности. Делает ли он это самостоятельно или под влиянием своих защитников, это, в общем, для суда не имеет значения, поскольку озвучивает и главным является не позиция адвоката в данном случае, а позиция ментально нормального человека. Заявление о том, что его направить надо в психиатрическую клинику, это примерно из той же самой серии. Затягивание процесса и попытка представить, что он был в тот момент в сумеречном состоянии.
Я вот не знаю, насколько это будет как спасительным моментом или нет. Я вот в свое время, опять же, когда пошел в первый разговор о том, что искусственно затягивается дело, видел только один аргумент, который вот действительно можно как-то задействовать. Это из серии, что каким-то образом, ну, понятное дело, не совсем законным, провести экспертизу транспортного средства так, чтобы попытаться доказать, что была какая-то техническая,
да,
неисправность.
Это да. Но
при наличии денег и возможностей это, безусловно, а в остальном-то что?
Есть такой еще один момент, о котором... тоже эксперты, но в данном случае юристы, на которые указывают. Дело в том, что судьи, когда видят, что дело намеренно затягивается, на это же тоже влияют, они же тоже люди, они же понимают, для чего это делается. Да, и вот от них в данном случае в таких процессах многое зависит. И, ну, соответственно, там, может в конце концов дойти до письма, например, да, в, там, в коллегию адвокатов, ну, как жалобы, что вы мешаете процессу, постоянно его затягивать.
А как это повлияет на принятие решения?
Ну, это все равно влияет. Это все равно влияет. Человек, который, скажем так, хочет справедливого суда, Ну вот, он же не намерен затягивать как-то дело, правильно?
Ну, я бы тут поспорил. Косвенно... Бывает всякое. Другое дело, что вот здесь
действительно... Юриспруденция бывает действительно всякое, я согласен.
Здесь ты приходишь как раз к тому, что есть вот эта еще человеческая позиция, вот которую ты перестаешь понимать. С точки зрения ведения процесса, абсолютно нормально и понятно решение затянуть процесс. Ну, почему? Ну, есть на это причины. Адвокат какие-то, наверняка, у него стратегии наверняка есть. Но вот чисто с человеческой точки зрения ты уже перестаешь воспринимать вот этого, ну, как сказать, актера и этого адвоката вот как-то...
Ну, и да, и, наверное, никуда не деться от общего, да.
В эмоции.
От общего отношения, наверное, к этой всей истории. И, честно говоря, я думаю, что в обществе можно уже смело говорить о том, что карьера закончена.
Вот это, кстати, тоже важный момент. Причем это карьера не только киношная, это и карьера приглашения на корпоративы, ведущим, ну, гостям, да, экспертам. Вот такие моменты...
Публичные, я бы сказал.
Да-да-да.
Вот.
Они однозначно как-то вот закругляют, закукливают, что вот человек заработал все, что мог, и поэтому ведет себя. Возможно так. Продолжим обязательно следить обо всем. Все самые любопытные цитаты обязательно будут подгружены в наш телеграм-канал, на который прям рекомендую всем подписаться. Поднялись старые папки, и дельце вновь добавилось. Суд возобновил дело в отношении Сергея Фургала, которое было прекращено в 2004 году. Оно касалось убийства предпринимателя. В Следственном комитете утверждают, что тогда на суд оказывалось давление, хотя доказательства вины были, ну, видимо, и будут.
Но вот подробности комитет сообщает, что это убийство предпринимателя Евгения Зоря, по которому Фургал привлекался более 15 лет назад. Он был задержан, потом отпущен. И вот цитата. «Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия, однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов». Конец цитаты. Ну, то есть, в общем, дело, которое закрыто, дело теперь снова открыто. И последствия, конечно, у него теперь могут быть совсем иные, поскольку тут ведь еще и оказание влияния на следствие, да, то есть оказание высокопоставленных сотрудников, если они начнут давать показания, то это, в общем-то, все обстоятельства, которые не в пользу Фургала. Ну и напомню, что ранее, да, тоже Следственный комитет сообщил о том, что наложил арест на имущество, и под арестом там несколько автомобилей, около 3 миллиона рублей, несколько тысяч долларов найдены при обыске, а также на арест еще и почти полмиллиона долларов, оформленных на родственницу, в общем, там банковские чеки и так далее, и так далее. Вот что на эту тему сказал радио «Спутник» адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
Что, во-первых, признать вину, и, во-вторых, все-таки понести некое наказание, которое просто будет мягче того, которое ему может присудить конкретный федеральный судья. В лучшем случае, да, те условия, которые ему предлагают сейчас, они для него будут значительно лучше того, на что он сможет получить когда-нибудь в будущем. То есть уже в приговоре, как полагает следствие, именно в обвинительном приговоре.
Что здесь можно дальше добавить? И тут действительно будет ли неким прецедентом и на будущее, чтобы другие моменты вот так же пересматривались? Я не знаю, насколько будет столь же резонансный, просто уж все-таки тут дело руководителя региона целое.
Ты понимаешь, нам все равно получается, что сколько бы мы как бы к этому ни относились, относиться к этому по-настоящему можно только после приговора суда.
Естественно.
Причем вот все разговоры до этого, это, увы, это просто разговоры. А вот в данном случае, если приговор суда будет положительным, то это совсем другая история, да, чем она видится сейчас многим. Если приговор суда будет отрицательным, это тоже совершенно другая история, которая тоже многим из нас отсюда видится иначе.
Она теперь будет продолжаться в виде возобновленного дела вот того самого 15-16-летней давности.
Ну, вот то, о чем, собственно говоря, и сказал эксперт, да, то, что сказал Андрей Некрасов, что это такой вот вариант, как, по его мнению, да, что вот смотри, дела были, все ли там светло, все ли там есть следы, оставленные в жизни, которые, в общем-то, можно при желании возобновить.
Прошу прощения.
И это, ну, это можно, опять же, как вы на это дело смотрите? Можно смотреть, что это является давлением, А можно это рассматривать как явление другого плана, как именно попытка добиться правосудия.
Угу. Я бы добавил еще один момент. Не знаю, насколько он взаимоисключает. Скорее всего, не взаимоисключает того, что ты перечислил, а того момента, что это еще и некий сигнал на будущее тем, кто, возможно, где-то может, ну, как сказать, возжелать некой карьеры, учитывая, что вот такие грязные делишки есть. И тут такое напоминание. Друзья, если что, ведите себя корректно, нормально, спокойно, никуда не лезьте из крыши, не лезьте на рожон. Почему? Угу. Потому что, если что, мы поднимем.
Да, только забывай. Обычно мы действительно вот это вот все вот, говорим о том, что это сигнал некий.
Да.
Но когда такое дело происходит, я уверен, что люди, которые его открывают, уж точно не думают о каких-то сигналах. А давайте-ка, арестовывая вот этого, дадим сигнал всем остальным. Это уже последствия вот этого дела.
Мне кажется, это по умолчанию это происходит.
Это то, что, из чего... Ну, точно так же, как все должны, как сказать, умные кажется, люди, сделать вывод из...
Вот. Так без этого сейчас никуда. Сейчас нужно... Это из той самой поговорки о том, кто на каких ошибках и на чьих учится. Естественно, если звучит и идет обращение с пункта А в пункт Б, все остальные пункты должны понимать, если что, это касается и нас. И не только как прецедент, вот условно говоря, на будущее, но и как прецедент такой ковыряющий еще немножечко прошлое.
Вне сомнения. Так что, конечно, выводы должны сделать многие люди, особенно у которых, ну, скажем так, есть какие-то старые закрытые папки, которые были, возможно, да, закрыты под, из-за того, что люди обладали определенной властью.
Дело Сергея Фургала — очень популярная тема. Популярная, сейчас говорю именно такое слово, с точки зрения привлечения внимания. Очень много о ней указано и расписано у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаю всех наших слушателей. Он все видит. Речь, конечно, о Помпео. Помпео видит, что США все больше видят, что Россия все больше и больше видит. Речь, в первую очередь, об Аляске, ну и вообще тоже. Прискорбно констатирует усиление активности нашей страны у своих берегов, да и у чужих тоже.
Да, и Помпео сказал, что дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляска, так и в других частях мира. И это он все сказал о том, что... Ну, вот есть такая командование, объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, НОРАД, да? Слышал о таком объединении,
конечно.
Да. Вот, да, и сказал, что вот они все наблюдают они хорошо, и вот все чаще и чаще. Ну, в первую очередь, конечно, имелся в виду та самая лодка, которая... недавно относительно всплыла в международных водах около Аляски. Он, конечно, прошелся по всем историям, но беспокоит. Беспокоит их, конечно, в первую очередь сам регион. И беспокоит американцев севера...
В каком плане? Ты хочешь сказать, что какие-то истории ледовитые. У России с полуостровами в последнее время бывают?
Нет, конечно, нет. Нет, дело не в том, что... Да, здравствуйте, мы сейчас предъявим старый счет, да? Или как там говорили, не знаю. Да. Русские всегда возвращаются за своим, да? Вот. Нет, конечно. Нет, беспокоит в первую очередь именно Северно-Ледовитый регион. Беспокоит американцев в первую очередь то, что они пока там, пока, опять же, подчеркиваю, расслабляться рано, не могут ничего особого противопоставить. Вот. Давай послушаем, что эксперт скажет на эту тему. Комментирует это заявление для Радио Спутник генерал-майор запаса, председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил Владимир Богатырев.
Заявление Помпео прозвучало не случайно, потому что в ходе наших учений в традиционном для нас стиле они обнаружили всплытие нашей подводной лодки стратегического ракетоноса и запуска соответствующих ракет из района, приближенных к Аляске. На что Российская Федерация устами своих официальных лиц заявила, что это наше право проводить учения в районе Мирового океана, в дальней морской зоне, осваивать эти зоны. Естественно, это вызывает соответствующую реакцию Соединенных Штатов Америки, которые до последнего времени считали себя единственной страной после распада Советского Союза, правительницей морей и океанов, как когда-то в XIX веке и ранее таковой была Великобритания.
Если честно, изначально, когда речь зашла про Аляску, про регион, вот, собственно говоря, арктический, приарктический, я больше подумал, что будет разговор про экономическую составляющую вопроса. Потому что сейчас все стремятся в Арктику, все стремятся так или иначе предъявить свои претензии. Там есть очень серьезные запасы, в том числе и энергоресурсов.
Основы северо-морского пути, по
факту,
да?
Это второе, следующее.
Ну, это, в общем, тоже об экономике.
Да. А здесь, оказывается, прям серьезно опасение относительно возможной дальности полета ракет.
Мне сомнения. Поскольку, ты понимаешь, вот
ведь, это комплексно.
Вот ведь в чем загвоздка. Географию никуда не денешь. из того региона легко накрывается западное побережье, американское.
Будем честны. Сейчас это совершенно не проблема накрыть любое побережье любого континента практически с любой точки.
Все равно, чем ближе стоят...
Тем быстрее пролетит.
Мы же переживаем. Какая разница, в Германии не стоят или в Польше?
Понимаешь, что ты понимаешь, делаешь, что для России-то уже вот оно все есть. Где все в Прибалтике понятно. Уже не находится ли?
Нет, еще нет.
Это, знаешь, где ракета должна будет не лететь, а ракета просто упадет.
То есть поставить на границе и толкнуть, да?
Да.
Вот, но... Тем не менее, вот именно как раз там...
Это стратегическая угроза,
стратегически для них это более опасно, потому что достать его до... можно, без проблем,
вот тут,
только до чего?
Мне кажется, очень важный регламентный момент. Насколько вот не будут... Насколько нельзя просто ни в коем случае нарушать вот эти вот, заезжать, заплывать там, вот нарушать границу, которая есть. Нейтральная зона, свои воды. Возмущайтесь, это ваше право. Мне кажется, это опять же у Помпео, это опять же тот самый сигнал, что если что...
И второе, о чем я хотел бы заметить, ведь Аляска, это же регион, который, скажем, Северная Аляска, это Северный Ледовитый океан, а далее Тихий, южная часть. Вот. И, по сути, все северное побережье Аляски практически, оно не развито никак. Да, у них пока нет никаких возможностей там на самом деле что-то в будущем пока организовать, в ближайшем будущем. У нас все-таки, как бы там ни было, у нас практически почти вся страна выходит берегами на север. Да, то есть размеры огромные и возможности развивать вот эти экономические возможности арктические, просто очень много.
Гипотетически построить и порт, и дальше инфраструктуру, но это
порт
очень
есть,
денежно, конечно.
Да,
не только там, я имею в виду в целом по северному побережью.
Да, поэтому, вне сомнения, конечно, в общем, пускай пока следят и пускай переживают.
В общем, многовекторная здесь действительно история, за которой можно последить у нас на сайте radiosputnik.ru. База данных на 30-50 миллионов записей о счетах россиян в банке ВТБ выложена в Даркнете. Об этом сообщают российские СМИ, которым удалось связаться с продавцом. Он оценил стоимость каждой записи в 25 рублей.
Угу. В тестовом фрагменте, сообщают «Известия», присутствуют фамилия, имя, отчество, номер телефона, паспортные данные клиенты. И, как издание говорит, была информация проведена через систему быстрых платежей. То есть она позволяет увидеть наличие счета в конкретном банке, а также имя, отчество и первую букву фамилии его владельца. В общем, вот так. По словам источников, близких к Центробанку, в регуляторе и в самом ВТБ о появившемся объявлении знают. Я предлагаю первым делом послушать эксперта по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексея Лукацкого, который усомнился в количестве данных, а вот саму утечку считает очень опасной.
Информация о 50-миллионных записях, которые утекли о россиянах, она не соответствует действительности. В действительности речь идет о тысячах. Это действительно около 55 тысяч записей о российских пользователях. Эта информация утекла с латвийского маркетплейса Joom. И эта информация содержит достаточно ценные сведения для злоумышленников. Это и данные о платежных картах. Первые и последние цифры, собственно, тип карты, там и визы, и мастер-карт, и карта МИР есть. Банк, который выдавал эту карту, дату истечения карты, имя на карте, собственно, имя, фамилия покупателя, который обплачивался той или иной картой, телефон, e-mail и почтовый адрес. То есть эта информация достаточно ценна сама по себе, не говоря уже о том, что с ее помощью можно обогатить уже иные базы данных, которые имеются в руках злоумышленников, а также можно выдать себя за представителя службы безопасности того или иного банка.
Сейчас снова возвращаемся к вот этой ситуации. Я, если честно, я вот сидел сейчас и некоторое время умножал 50 миллионов записей на 25 рублей. Более миллиарда, получается. Насколько это привлекательная сумма вот за одну такую базу?
Нет. Там в том-то все и дело, что это, скорее всего, мошенники же тоже сами себя пиарят. Специалист говорит о том, что речь идет о тысячах. Данных. Но, конечно, там ведь тоже как... Там ведь идет речь не о людях конкретных, а вот именно 30-50, а это такая обтекаемая именно записи о счетах. То есть,
строчечка на одного человека, там может быть несколько строчечек.
Столько-то символов, например. Но суть не в этом. Суть в том, что данные серьезные, и вот что, действительно, что обратил внимание эксперт, ведь действительно, благодаря таким данным, по сути, можно, в общем-то,
Мне вот знаешь, что интересно?
Опасные дела,
мне вот интересно, когда кончатся вот эти базы? То есть, грубо говоря, когда можно будет выдохнуть и сказать, все, все личные данные продали. Я немножечко уже
иронизирую. Когда отключат интернет?
Ну, я не знаю, насчет отключат или нет интернет, или что произойдет раньше. Или все данные утекут в сеть. Просто уже немножечко с иронией к этому относишься. Ну, увы, это время такое, ты постоянно должен понимать, что где ты указал свой телефон, паспортные данные или первую букву имени, да, все, ну, значит, гипотетически угроза будет. Не потому, что кто-то хакер, кто-то кого-то взломает, а потому что вот этот человеческий момент всегда сможет, как сказать, сработать. И инсайдер может найтись, ну, практически везде. Инсайдер, который захочет заработать на доступе к какой-то информации.
Вне сомнения, все, ну, как это говорят, удобно носить, удобно украсть. Помнишь еще про кошелек, да, такая известная поговорка была? То же самое касается всего, что связано с нашими электронными данными. Вне сомнения. И понятное дело, что через нас просто каждый день проходят вот эти вот истории, да, и мы уже смотрим, ну, с некоторой иронией, да, зачастую. Ну, вот как с точки зрения медиа. Но на самом деле, действительно, каждый раз, когда человек реально сталкивается с тем, что он просто зашел на какой-то сайт, и просто откуда-то, не просто ему кто-то пытается что-то продать, потому что знает, куда он заходил. Это-то ладно. А у него каким-то образом украли его персональные данные, ими пользуются, или, не дай бог, у него что-то еще украли вообще, электронные деньги и так далее. То есть, ну, это, конечно, это все, увы.
Вообще, действительно, очень правильно говоришь. Есть две очень большие стороны вот этого процесса кражи личных данных. Одно, это чтобы мне подсказать, какую я захочу песню послушать. Spotify на этом такой пиар себе устроил. Или, допустим, что мне нужно сегодня купить. Почему? Ну, потому что я покупаю раз в месяц, там, не знаю, что, фрукты именно такие. Не забудь, вот он мне подкинет, напомнит. Или я поискал компьютерный джойстик, и меня в контекстной рекламе, бац, все эти джойстики. А другое дело, если вот эти личные данные могут быть действительно... Ну, самое простое, если где-нибудь кто-нибудь на них оформит кредит, и добрый вечер, такая самая большая страшилка.
Да,
крайности разные, а все называется вот этими электронными
преступлениями. Вне сомнения. Единственное, что в основном все-таки вот эта вот киберпреступность, она связана в большей степени с продажей самих данных как таковых.
Угу.
Поскольку в этом заинтересованы
продажи
различные...
Продажи и перепродажи.
Да, продажи и перепродажи, совершенно верно. Но подороже, да, как по классике. Вот, поскольку в первую очередь в этом заинтересованы многие компании, которые каким-то образом, ну, пытаются предложить свой товар.
Традиционно напомню еще раз, Телеграм, Радио Спутник, самый оперативный источник самых компетентных мнений от авторитетных экспертов. Ну и в завершении, так Месси все-таки уходит в Манчестер Сити. Как дальше Барселона будет? Причем, более того, очень любопытные подробности вот этого самого перехода, который еще не состоялся, который еще может совершенно запросто не состояться, а деталик уже просто, ну, просто конфета.
Ну, причем там же сумасшедшие совершенно какие-то суммы, да, то есть там...
Ну, такая это называется, как это, сумма, за которую Барселона не имеет права отказать, отступные это называется, по-моему.
Ну, за такую сумму, я думаю, можно новый стадион построить.
Ты имеешь в виду в Санкт-Петербурге? Половину,
кстати,
стадиона.
Даже там. Вот. Дело в том, что, собственно говоря, почему, значит, Месси в Барселоне, Месси в Манчестер-Сити. Это интересно, как, почему, откуда, значит, информация. Английский клуб, это сообщил один журналист, связался с компанией по производству видеороликов и заказал ей смонтировать архивные кадры с аргентинцем, то есть сделать нарезку. Вот, об этом вот, значит, сообщил человек, который работает вообще на бразильское издание. Вот.
Ох, бразильцы самые авторитетные,
естественно. Вне сомнения,
всегда.
Да. То есть, и по его мнению, это как раз вот, ну, явный показатель того, что, значит, гражданин там окажется. Мы уже, знаешь, как это, что называется, узнав об этой теме, подумали, а может быть, кто-то просто из такого огромного бюджета, такого огромного клуба, может быть, просто решил сделать себе нарезочку. Но почему нет, если год потихоньку подходит к концу, какие-то, значит, средства не освоены.
Я полез посмотреть, как раньше Барселона с Манчестер-Сити играли, учитывая, что у Сити относительно недавно только вот этот всплеск в результатах.
Ты бы еще вспомнил, кто переходил.
Ну, это, ох ты. Мне кажется, обязательно найдутся, но я вот за полминуты нашел, что они 6 матчей друг против друга провели, причем 5 побед одержала Барселона, причем в одной, в 16 году они победили аж целых 4-0. Ну, а здесь, если буквально вкратце, почему сумма большая? Потому что у Месси до 31 мая был пункт в контракте, когда он мог инициировать уход по своей воле.
Да.
То есть, ребят, пожалуйста, отпустите меня, и команда должна будет согласиться. Учитывая, что коронавирус, естественно, сезон, концовка сезона сдвинулась на август, вроде как говорят ему, нет, твой пункт вот этот в соглашении уже завершился, уже истек. А после него нужно заплатить 700 миллионов. Вот 700, я помню, слышал еще про 500 миллионов, но мне вот, знаешь, все, что за пределами 300.
Я даже не хочу представлять эту сумму.
И, соответственно, сейчас...
Она, естественно, помещается в квартиру или нет?
Вот это, знаешь, я шучу так, не в квартиру. Вот эти вот фуры, которые едут из Манчестера в Барселону, все с наличными, вот так вот едут, они потом еще вернутся и еще раз приедут. Это все с деньгами. И фишечка в том как раз, что будет борьба вот этих юристов, насколько кто кому что сможет доказать. И второе, да. Извини, пожалуйста, сможет ли общественность, и в том числе сам Месси, убедить руководителя нынешнего Барселоны, который ведет, ну, не очень, так скажем, нравящуюся всем политику. Может быть, если он уйдет, Месси, возможно, и останется. Хосеп Бартомеу, так его зовут. Не или Жозеп, там у них разные каталонские произношения.
Дело в том, что мне кажется, что, видишь, сам Лионель такой человек, он не очень любит эти все пиары и прочее. Если он засобирался, я думаю, что он уйдет. Вот, на мой взгляд.
Он же воспитанник Барселоны, он играет там с 4-го года. Он рекордсмен, по-моему, по всем вообще показателям.
Иногда хорошо выйти, чтобы вернуться по-другому, понимаешь? Mm-hmm. То есть вернуться уже, например, на скамейку в качестве помощника тренера или еще кого-то.
Буффон так из Ювентуса уходил, а потом через год вернулся.
В этом смысле, мне, знаешь, вот последний вопрос, который меня очень интересует, коротко буквально, как с соответствием финансовым фэрплей с такими суммами?
О, Манчестер Сити недавно УЕФА все в суде доказал, отстоял свое право на участие в Еврокубках, поэтому, как говорится, опыт есть. Пора. И прецедент уже был. Виталий Фотин, Алексей Красильников в студии. Виталий, спасибо.
Кардиограмма дня.